«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Жизнь на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Юрий Кулебакин. Начинаем программу «Здоровый подход». Мы в прямом эфире. Телефон эфира 2-066-066. Присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы. У нас в гостях сегодня Галина Витальевна Батракова, главный детский инфекционист по Пермскому краю, заслуженный врач России, заместитель главного врача краевой
инфекционной больницы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня, наша тема — внутриутробные инфекции. Очень часто в осенний период мы говорим о гриппе, говорим о простудных заболеваниях. Но вот на своей памяти, сколько веду программу «Здоровый подход», ни разу не говорили о внутриутробных инфекциях. Они существуют, и дети ими болеют, и не только дети, но и взрослые. Сделаем акцент на детей. Что это за вирусы такие? Если есть вводная информация, да, с чего начать, что нам нужно знать, как подкованным родителям в плане этих вирусов? Давайте начнем.
Ну, действительно, сегодня очень много говорят о внутриутробных инфекциях, наверное, потому что чаще стали обследовать детей и взрослых на внутриутробные инфекции. Но это довольно-таки широкое понятие. К внутриутробным можно отнести любое инфекционное заболевание, которое ребенок получает, находясь в утробе матери или во время родов. Но болеют ими не только дети, но и взрослые. И часто источником как раз этих инфекций являются больной взрослый или носители инфекции. Чаще все-таки и, наверное, наиболее опасны для детей – это так называемая группа герпес-вирусных инфекций, к которым относится герпес первого-второго типа, наиболее известен в народе как простуда. Это поражает обычно кожу и слизистые. Это третий тип герпес-вирусов, это вызывающий у детей ветряную оспу, у взрослых опоясывающий герпес. Это четвертый тип — цитомегаловирус, о котором в последнее время стали говорить в связи с ВИЧ-инфекцией, потому что его можно отнести к оппортунистическим инфекциям. Пятый тип — это Эпштейн-Барр вирус, вызываемый инфекционный мононуклеоз, хотя сейчас тоже это понятие более стало широким, потому что инфекционный мононуклеоз или так называемый мононуклеозоподобный синдром могут вызывать как вирус Эпштейна-Барра, так и цитомегаловирус и другие герпес-вирусы. Есть герпес шестого типа, седьмого и восьмого типа. И роль этих герпес-вирусов в патологии человека, она очень велика.
Ну, подробнее остановимся на всех перечисленных вами, на части перечисленных вами заболеваниях, вирусах. Давайте сначала о вообще причине попадания их в организм. Каким образом можно ли сделать, не знаю, там, кокон, создать такой кокон, чтобы не быть носителем никакого вируса? Говорят, каждый человек носитель какого-либо вируса. То есть мы не можем быть стерильны абсолютно, это невозможно.
Да, совершенно верно. И много исследований есть по распространенности как раз герпес-вирусов. И многие авторы пишут, что к 35 годам почти 90% населения земного шара инфицировано тем или иным герпес-вирусом или даже их сочетанием.
То есть это самое распространенное.
Да, но это не значит, что мы обязательно ими должны болеть. Почему я сказала, что вот цитомегаловирус относится к оппортунистическим инфекциям? Потому что, то есть, они, как правило, проявляются вот в такой форме, в яркой, когда имеется снижение иммунитета. И, в принципе, глубоко изучать эти инфекции стали в связи с вирусом иммунодефицита человека, с ВИЧ-инфекцией. Но далеко не только у ВИЧ-инфицированных больных эти инфекции встречаются, к сожалению.
Но если говорить, ну вот про ВИЧ мы знаем, и опасность, и информации много, а почему так мало говорят про внутриутробную инфекцию?
Ну, на самом деле, об этом, конечно, говорят, и у нас даже существовала в Пермском крае программа обследования женщин беременных на внутриутробные инфекции. Есть центр внутриутробных инфекций в 9-й медсанчасти, и одно время всех женщин обязательно при постановке на учет по беременности обследовали на цитомегаловирус, на хламидии, токсоплазмоз, ВИЧ-инфекцию.
Вы сказали одно время, гепатит. А сейчас?
А сейчас, к сожалению, этот спектр сужен. И вот цитомегаловирус уже не входит в обязательное обследование всех беременных женщин в Пермском крае на внутриутробные инфекции.
Вам, как инфекционисту, вы бы что, нужно исследовать всех? Или...
Ну, я считаю, что нужно, потому что как раз вот цитомегаловирус, наверное, из всех герпес-вирусов наиболее, ну, если можно так сказать, опасен для ребенка и может вызывать тяжелые последствия. Ну, в принципе, как и все герпес-вирусы, если происходит заражение, то есть женщина, которая не имеет антител против этих вирусов, то существуют такие данные литературные в нашей специальной медицинской литературе, что она может заразить своего ребенка во время беременности и родов в 30-50% случаев.
Каким образом она заражает, если, например, там сдавала анализы, все у нее в порядке, а во время беременности откуда-то берутся?
Ну, во-первых, беременность считается физиологическим иммунодефицитом. То есть иммунитет у беременной женщины, он снижен. Почему вот говорят сейчас, вот, кстати, в преддвериях эпидемии гриппа, говорят, обязательно надо защищать беременных женщин. Потому что иммунитет во время беременности, он снижается. И поэтому, если
у неё... ко всем инфекциям.
Да, да, податлив ко всем инфекциям, прежде всего вот к вирусам. Прежде всего к вирусам, в том числе и вот к цитомегаловирусу.
А есть какие-то, не знаю, здесь рекомендации тем же беременным женщинам и вообще всем, кто боится заразиться? Не знаю, не посещать, где толпа людей, места каких-то сборищ или что?
Ну, на самом деле, да, как любые вирусы, как вирус гриппа, герпес-вирусы, один из путей распространения – это воздушно-капельный путь, а также контактные через предметы быта. А вот цитомегаловирусную инфекцию французы называют болезнь поцелуев. Почему очень часто как раз происходит заражение или инфицирование у молодых людей в период, у подростков, когда они начинают активно вести сексуальную жизнь, вот в этот период и может происходить инфицирование этим вирусом. Но если иммунитет хороший, то есть никаких проявлений заболевания, может не быть, и человек может не знать, что он является носителем этого вируса, или просто иммунная система его отреагировала, и он имеет антитела. То есть не обязательно при контакте с вирусом человек заболевает. Но такая женщина, у такой женщины, вернее, может наступить активация инфекции во время беременности, опять же, потому что это период иммунодефицита.
Напомню, наш номер телеграмма, пишите сюда свои вопросы, 8-963-870-1000. В гостях у нас Галина Витальевна Бедракова, главный детский инфекционист по Пермскому краю. Спрашивает Алексей, как улучшить свой иммунитет? Мы зависим, вообще мы можем контролировать свой иммунитет?
Ну, в какой-то степени да, конечно. Иммунитет зависит от многих факторов. Ну, может, такое общее понятие – это вести здоровый образ жизни, потому что курение, например, оно снижает иммунитет, прием алкоголя снижает иммунитет. Недостаточный режим отдыха и сна тоже может снижать иммунитет. Недостаток питания, особенно в питании витаминов, таких минеральных веществ, как цинк, железо, селен, которые повышают и участвуют в иммунитете. Ну, а также любое инфекционное острое заболевание, включая простудное заболевание, тоже временно снижает иммунитет. На какой-то период его надо восстанавливать.
Интересно, были какие-нибудь исследования людей, которые работают по ночам? Насколько они вообще подрывают свое здоровье?
Я с таким исследованием не встречалась. Наверное, как-то индивидуально.
Из ваших слов логика такова, если нарушен вот этот баланс
да,
сна.
Конечно, любые стрессы тоже, кстати, снижают иммунитет. И мы в своей практике, я тоже встречалась, когда стрессовые ситуации, например, у детей школьного возраста вызывают какие-то тяжелые заболевания.
Например?
Например, инфекционный мононуклеоз. То есть был ребенок-носитель вируса, цитомегаловируса, или Эпштейна-Барра.
Был с рождения, да?
Да,
заболел когда?
А заболел, когда вот такой стресс, экзамен, ЕГЭ. Готовился к ЕГЭ. Стресс плюс недосып, недоедание, недостаточный отдых. Все, значит, иммунная система снизилась.
Получается...
И собственный вирус, которым он был инфицирован, вызвал довольно тяжелое заболевание.
Получается, всем родителям беречь своих детей в период экзаменов?
Да, совершенно
кормить
верно.
Кормить лучше.
Да.
Вот я записала даже себе цинк,
конечно,
железо и селен. Надо теперь погуглить, в каких продуктах это есть.
Обязательно.
Витамины и, в общем, беречь. Потому что экзамены — это великий стресс.
Естественно, да,
как для родителей, так и для детей.
Поэтому ребенок должен и отдыхать достаточно, высыпаться, а не сидеть ночами там зубрить.
И если уж мы коснулись этого цитомегаловируса, у нас 3 минуты до рекламы, как он проявляется?
Ну, самое разнообразное проявление может просто протекать под маской острого респираторного заболевания, а вообще, как и большинство вирусов герпес группы, он тропен к нервной ткани, может вызывать заболевания центральной нервной системы, а у беременных, если инфицирование произошло в ранние сроки, вызывать выкидыши, мертворождение, пороки различные развития, тяжелое поражение центральной нервной системы, вплоть до ДЦП, ну и даже до летального исхода тяжелые могут быть.
Выявить эти внутриутробные инфекции выявляют врачи путем сдачи крови, да? Младенец родился, сдал кровь, ну и периодически сдает и смотрят.
Не только кровь, любой биологической жидкости. Это может быть кровь, моча, это может быть слюна. У женщин грудное молоко сейчас в последнее время стали определять, и в грудном молоке женщины. Это решает вопрос, кормить ребенка грудью такой женщине или не кормить, отказаться, потому что это дополнительный как путь передачи инфекции. То есть в любых биологических жидкостях может определяться цитомегаловирус. И чем в больших жидкостях он определяется, тем, видимо, тяжелее инфицирование, тяжелее болезнь может быть.
То есть это совершенно такая рулетка. Многие, если там вдруг вашему ребенку ставят такой вот носитель вируса цитомегаловирус, не пугайтесь. То есть он может быть носителем всю жизнь, а проявится это только во время стресса.
Да, это
может проявиться, может не проявиться.
Это может быть, это хроническая, может быть, инфекция в латентной форме, пожизненная инфекция.
Но, глядя на анализы, какой-то непорядок там будет.
Да, просто надо об этом знать и регулярно обследоваться и следить, чтобы не было активации этой инфекции.
Можно ли таким детям ставить прививки?
Однозначного ответа нет. Тут надо каждый раз смотреть индивидуально, потому что мы лечим не анализы, а лечим пациента. Поэтому в каждом индивидуальном случае врач принимает отдельное решение по каждому пациенту.
На вашем опыте были случаи, когда отказывались от прививок, исследуя, что вот носитель стольких-то вирусов и нежелательно.
Но это может быть постоянным медотводом, это не может быть, это может быть временным медотводом, и в определенный период времени, может быть, на фоне каких-то поддерживающих иммунитет препаратов под контролем врача, можно проводить прививки, потому что прививать этих детей, в принципе, нужно помогать их иммунной системе, и так ослабленной, защищать от инфекционных заболеваний, которые окружают нас.
Но вы кому-нибудь, не знаю, из консультации с детей, кому-нибудь говорили, родителям и детям, прививки нельзя вам?
Постоянно такого нет.
То есть на какой-то
ответа.
Период?
Да.
Делайте терапию, да, делайте прививки.
Да,
и
да.
Так в течение какого-то периода?
Да, да. По индивидуальной схеме. То есть, может быть, не как обычному здоровому ребенку, как мы там сразу делаем прививки от нескольких инфекций. Или выбираем вакцины, или выбираем индивидуальный график профилактических прививок.
Сразу после рекламы расспрошу вас про прививки, какие сейчас вакцины в городе есть. Отличается ли бесплатная от платной? Это тоже у многих родителей этот вопрос задают. Мы уходим на рекламу. Напомню, что у нас в гостях Галина Витальевна Батаракова, главный детский инфекционист по Пермскому краю.
Здоровый подход.
Мы эфир. На часах у нас 13:20. В гостях у нас главный детский инфекционист и заместитель главного врача краевой инфекционной больницы Галина Витальевна Батракова. И говорим мы о внутриутробных инфекциях. В первой части мы их перечислили, их огромное количество, но, в принципе, самое такое массовое – это герпес. А его подвиды и виды – цитомегаловирус. Уже выговариваю к середине эфира это название, также опасен. Вот скажите, очень много детей действительно и взрослых могут быть носителями. У кого-то он проявляется, нет, из-за стресса мы выяснили, нужно лучше питаться, следить за детьми своими. Но в каких случаях нужно действительно обследоваться и проводить лечение этих вирусов?
Ну, прежде всего, нужно обратиться за обследованием на герпес вирусной инфекции тем, у матери которых имеют отягощенный акушерский анамнез. То есть в анамнезе прерывание беременности, выкидыши, аборты самопроизвольные, да, мертворождение. Тех детей надо обследовать, у которых матери лечились от бесплодия, были какие-то вирусные или обострения хронических заболеваний во время беременности, угроза прерывания беременности. Недоношенным детям, особенно детям не столько недоношенным, а которые родились маловесными к сроку беременности, когда многоводие беременности определялось, когда были какие-то изменения плаценты во время родов, зеленые воды написали в родах, реанимационные мероприятия ребенку проводились после рождения, длительная желтуха была после рождения и приходилось длительно лечиться. Если есть какие-то или были, например, беспричинные там, повышение температуры во время периода новорожденности, тяжелые заболевания во время периода новорожденности или сразу в первые месяцы после рождения, плохая прибавка в массе, отмечалось увеличение печени или печени и селезенки на УЗИ, либо отмечал это доктор. Также, если есть какие-то поражения центральной нервной системы, или они были довольно тяжелыми, что после рождения ребенка, что приходилось проводить реанимационные мероприятия, какой-то респираторный дистресс-синдром после родов. А в дальнейшем вот необъяснимый или длительный субфебрилитет или высокая температура вроде бы на фоне респираторного вирусного заболевания, но с длительным так называемым хвостом после заболевания или на фоне температуры длительно лихорадил ребенок беспричинно, как будто бы не было для этого никаких причин.
Всех перечисленных выше это...
В этих случаях надо, да,
на герпес провериться.
На герпес вирусные заболевания надо обязательно обследоваться. Ну и, конечно, направление дает доктор, но мама может активно выйти к доктору с тем желанием, что вот ее беспокоит. Часто дети, если даже вот после рождения ребенка не было таких вот причин, о которых я назвала, каких-то заболеваний после рождения ребенка, ну, была просто желтуха. А вот с момента того периода, как ребенок начал посещать детское дошкольное учреждение, он часто стал болеть респираторными заболеваниями. Мама говорит нам, педиатру, что вот я неделю мы ходим в садик, потом две недели лечимся и так далее. Вот это тоже повод для обследования на эти герпес-вирусные инфекции.
Лечение? Вот и обследовались, выявили. В саду часто болеет. Лечение, как долго оно, как утомительно оно?
Ну, как правило, это решается тоже индивидуально. Решает это врач в зависимости от того, каковы анализы у ребенка, какие антитела определяются в крови, там индекс овидности, который показывает, в какой стадии это инфекция, потому что мы уже говорили о том, что это может быть хроническая, латентная чаще всего инфекция, потому что тяжелая инфекция, острая, она, как правило, заканчивается либо летальным исходом в периоде уже новорожденности, либо это может быть мертворождение, либо какие-то тяжелые заболевания сразу после рождения. А если это вот проявляется какими-то скрытыми симптомами, то это может быть пожизненная латентная персистенция инфекции, которая в какие-то периоды жизни может активироваться. Вот. Таким же вот, таким периодом может стать вот посещение ребенка детского сада, особенно если это для ребенка именно стресс. Не все дети, это не секрет, посещают с удовольствием дошкольные учреждения.
Это правда. Пишет Евгений на Телеграм. У нас вирус Эпштейн-Барра снижает иммунитет. По назначению врача прошли курс лечения этим препаратом, далее пропили курс Имонарикса. Как часто можно повторить курс изопринозина ребенку 5,5 лет?
Ну, на самом деле, да, изопринозин – это один из препаратов, которые применяются при Эпштейн-Барр-вирусной инфекции. Но курсы определяет индивидуально врач, потому что контроль за показателями крови при этой инфекции проводится не чаще, чем раз в полгода. А в дальнейшем, в принципе, это первый год раз в полгода, затем раз в год. Поэтому и в зависимости уже результатов анализа врач назначает лечение. То есть однозначно сказать, что надо там, раз в 3 месяца или раз в 6 месяцев, я так сказать не могу. Это определяется все индивидуально. То есть они специфические препараты для повышения иммунитета, то есть те же поливитамины, полноценное питание, какие-то растительные адаптогены, типа настойки женьшеня или утеракока, это можно применять, или эхиноцею, растительные препараты, это можно применять практически постоянно таким детям для повышения иммунитета.
У нас так много различных прививок от различных болезней, от внутриутробных инфекций нету.
Ну, к сожалению, да.
Будет когда-нибудь в будущем, как вы думаете?
Почему? Есть инфекция, есть вакцина, вернее, против герпетической инфекции, против герпеса первого, второго типа.
Кому рекомендуют их ставить?
При хронической герпетической инфекции с частыми обострениями это могут быть и дети, и взрослые. Вот центр иммунопрофилактики, я насколько знаю, у нас имеющийся в нашем городе Перми частный центр иммунопрофилактики на Екатерининской, он проводит такую вакцинацию. И есть вакцина против варицеллы зостер, то есть вызывающий ветряную оспу и опоясывающий герпес, довольно тяжелое заболевание.
Ну, в такой план прививок они не входят.
В обязательные прививки они не входят. Но что? Индивидуально, значит, люди могут привиться от этих инфекций.
Что касается вот обязательных прививок, такие отводы от прививок иногда детям делают в связи с выявлением внутриутробных инфекций. Мы говорили это в первой части. В связи, я просто смотрю на время, сейчас у нас скоро реклама. Свой вопрос точно про прививки давайте перенесем на следующую часть. Можете ли вы сейчас сказать, что поток таких людей, недовольных прививок, что стало больше. Многие отказываются. Или как отказывались в прошлом году, вот какой-то процент, так и сейчас тоже.
Ну, наверное, количество этих отказов, оно не растет. Просто родители должны понимать, что они ответственность берут на себя, отказываясь от профилактических прививок. И
давайте рекламу послушаем и вернемся.
Реклама. Радиовещательная компания «Эхо М». 12+. Здоровый подход.
Продолжаем эфир. Говорим о внутриутробных инфекциях, которые часто встречаются у детей. И, как мы выяснили уже с главным детским инфекционистом по Пермскому краю Галиной Витальевной Батраковой, нет абсолютно стерильных детей. Все равно чаще всего те или иные вирусы есть в организме почти каждого. У кого-то он может проявиться в течение жизни, у кого-то нет, проявляется из-за стресса, плохого питания, плохого сна. А если закрыть уже тему с прививками, при внутриутробных инфекциях это является противопоказанием для прививок?
Прямым противопоказанием для прививок это не является. Скорее наоборот. Потому что герпетические инфекции, они поражают иммунную систему, и этих детей особенно надо защищать от тех инфекций, которые являются, прививки против которых являются обязательными согласно нашему национальному календарю профилактических прививок. Это от вирусного гепатита Б, от туберкулеза, от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, паротита.
То есть, если смотреть на этот календарь, никакие не устарели болезни?
Эти болезни, к сожалению, не устарели. И на сегодня
действительно
встречаются...
болеют?
Да, ну, последние годы, к счастью, практически не регистрируется случаи в дифтерии. Полиомиелит у нас до сих пор регистрируется, случаи в основном связанные, ну, вакцина-ассоциированная, но диким вирусом тоже. То есть на сегодня нельзя сказать, что эта инфекция ликвидирована. Корь и краснуха мы слышим постоянно, вспышки и в Европе, в странах Европы, и в других странах, в которые наши жители ездят. И в Пермском крае в 2017 году не регистрировалось, но у наших соседей в Екатеринбурге, в Удмуртии случаи кори были. Поэтому корь, краснуха не ликвидированы. Единичные случаи все равно есть паротитные инфекции. Правда, с началом прививок надо сказать, что вот случаев паротита, или как свинки говорят, да, в народе, практически не стало. Это опять же достижение именно благодаря прививкам. До прививочную эру. Я еще на своем веку это помню, когда дети очень тяжело болели паротитной инфекцией, с серозными менингитами, тяжелыми, когда их приходилось лечить и не только в инфекционном стационаре, в реанимационных отделениях. То есть прививки делать, конечно, обязательно. Все эти инфекции, а коклюш, год назад у нас была довольно-таки высокая заболеваемость, можно сказать, вспышка коклюша, да, когда болели и взрослые, и дети всех возрастов, начиная буквально с периода новорожденности до школьного возраста. Причем болеют тяжело.
А те, кто делают прививку?
А те, кто делают, как, кстати, среди привитых заболеваемости почти не было. Были только случаи коклюша у детей с нарушенным календарем прививок, когда нарушался интервал или время прививки, или не полностью еще успели, не полный цикл прививок ребенок получил. Но все они болели все равно легче, чем непривитые дети.
Вообще, там с доступом информации, интернета, многие родители забивают, там, делать прививку, не делать, начитаются и отказываются от прививок. Потом, какие последствия? Мало того, что они как бы угрожают, вообще внешняя среда угрожает ребенку, но потом, при поступлении в детский сад, при школе, это правда будут проблемы?
Ну, таких каких-то законных, наверное, актов, что не допускать ребенка в садик без прививок, пожалуй, нет.
Еще не дошли до этого.
Да, за исключением, ну, наверное, туберкулеза, и то потому что это делается реакция Манту или Диаскин-тест. Это не совсем, наверное, прививка, это именно реакция, когда мы смотрим, инфицирован человек микобактерией туберкулеза или не инфицирован. Потому что заболеваемость у нас, к сожалению, Россия входит в число неблагополучных стран по туберкулезной инфекции. А против остальных инфекций это, в принципе, дело самих родителей, но на сегодня как бы обсуждается активно эта проблема, что родители должны нести ответственность за прививки своих детей, потому что прививки являются обязательными согласно национальному календарю. Это наша безопасность, это безопасность и не только человека, каждого и окружения, безопасность государства инфекционная.
Пишет у нас Сергей в Телеграм. Скажите, можно ли повторно заболеть менингитом?
Каким менингитов? Менингитов их достаточно много. Если речь идет об энтеровирусном менингите серозном, вот сейчас как раз идет, еще пока не закончился период подъема энтеровирусных инфекций, то энтеровирусным менингитом повторно заболеть можно, потому что серотипов энтеровирусов их достаточно много. Это вирусы Эхо и Коксаки, их более 100 видов, и поэтому А иммунитет после перенесенной инфекции, он типа специфичный. То есть переболел, например, 10-м типом, грубо говоря. Вот к этому типу сформировался пожизненный иммунитет стойкий. Но вот 17-м уже типом или 67-м он может заболеть снова.
Не обезопасишь себя от всех типов.
100% нет. Ну и прививки нет против энтеровирусного менингита.
Пишет Евгений, можно ли узнать, болел ли я ветрянкой, чтобы изолироваться от ребенка, если он заболеет?
Если вы документально не знаете, точно болели ветрянкой или нет, можно сдать кровь на антитела к вирусу герпеса зостер. Если этот титр защитный, то значит вы болели, либо перенесли в какой-то легкой форме.
А если не болели, то стоит то себя обезопасить. Титра... Это опасно,
да,
для взрослого,
конечно,
человека.
Естественно, что у нас часто мамы лежат в инфекционном стационаре, не болевшие мамы даже и 30, и 40 лет бывают, заболевают ветряной оспой довольно тяжело.
У нас осталось немного времени до конца эфира про эпидемию гриппа предстоящую. Скажите, когда ее ждать? Какой штамм в этом году? И профилактика, конечно.
Ну, наверное, уже многие слышали в средствах массовой информации, представители Роспотребнадзора по Пермскому краю выступали и ожидают в этом году по прогнозам эпидемию гриппа в ноябре, может быть, ближе в конце ноября, но не всегда они оправдываются, эти прогнозы, но тем не менее такая пока информация звучит, и ожидают вирус гриппа как бы мутированный свиной, так называемый грипп H1N1 Мичиган, который, ну, прогнозируют, будет довольно-таки тяжелым. И наиболее тяжело, конечно, будет протекать у непривитых, как это и по прогнозам предыдущих эпидемий. Мы видим, что непривитые болеют тяжелее, и среди них чаще всего и имеются летальные исходы. Поэтому прививаться надо, если нет медотводов. Но постоянные медотводы от прививок гриппа – это аллергия к белкам куриного яйца, потому что все противогриппозные вакцины, они выращиваются на куриных эмбрионах. А временным медотводом это острое инфекционное заболевание, то есть до периода выздоровления. А других, пожалуй, противопоказаний нет. Начиная с 6-месячного возраста человек может быть привит против гриппа. Но я, как педиатр-инфекционист, не сторонница прививок очень маленьких детей, потому что нагрузка у них в связи с национальным календарем прививок на иммунную систему и так высока. Лучше привить всех взрослых в окружении ребенка, создать как бы кокон вокруг этого ребенка, а ребенка обезопасить, ну, простыми мерами неспецифической профилактики. Это и проветривание помещения, масочный режим, чаще мыть руки, да.
Если вдруг в семье кто-то заболел, и есть там, например, грудной ребенок, изолировать?
Значит, да, желательно изолировать, и если можно, ну хотя бы в другой комнате, чаще проветривать помещение, носить маски, выделить отдельную посуду.
А эффект изолирования
не допускать
неделю достаточно?
Уходу. Да, минимальный срок – это 7 дней. Хотя по опыту носительство может быть и дольше, но все-таки 7 дней считается это период, когда обязательная изоляция больного.
Люди в возрасте тяжелее переносят грипп? Можно ли так сказать?
Да, совершенно верно. Потому что группа риска – это вот беременные женщины, дети раннего возраста, особенно до 2-3-летнего возраста, и пожилые старше 60 лет.
Можно 100% сказать, там, первые признаки в течение дня гриппа, вот, в отличие от простудного заболевания? Высокая температура?
Чаще всего, да, грипп все-таки он характеризуется, в отличие от других так называемых простудных заболеваний, более выраженными симптомами интоксикации. Как правило, сразу высокая температура, со знобом, такая лихорадка, сломотой во всем теле, головной болью, и только на второй, иногда на третий день присоединяются какие-то другие катаральные явления, там насморк, кашель.
Вы посоветуете какие-то лекарства уже сейчас купить в аптеку?
Ну, из противовирусных, наверное, нет, но в аптечке все равно должны быть хотя бы иммуномодуляторы. Хотя нас ругают, Россию, что мы злоупотребляем иммуномодуляторами, такими как циклоферон, амиксин и так далее. Но, во всяком случае, пусть они в аптечке будут, и жаропонижающие средства обязательно будут, потому что температура иногда внезапно быстро повышается, особенно если в семье есть маленький ребенок, то надо, чтобы эти средства были под рукой. Ну и витамины, аскорбиновая кислота, другие поливитамины, то есть принимать во время эпидемии гриппа или вот в преддверии сейчас, когда сезон у нас предэпидемический, они это обязательно.
Про какие еще инфекции в эфире мы не сказали, а хотелось бы, если, не знаю, в больнице вспышки каких-нибудь инфекций сейчас, или все наше внимание направлено, ваше внимание врачей направлено на предстоящий грипп?
Ну, грипп это, наверное, на первом месте на сегодня, но, тем не менее, продолжается еще сезон подъема энтеровирусных инфекций, как я уже сказала, что есть такие проявления этой инфекции, как герпангина, она может протекать тоже, как обычное респираторное заболевание, ну, с поражением зева.
Сыпь еще.
Да, может быть, сыпь чаще всего на руках, ногах и на стопах, ладонях, напоминающие иногда ветряную оспу. И самая тяжелая форма этой инфекции – это серозный менингит. Но я считаю, все-таки у нас на сегодня распространенность этой инфекции связана, наверное, с качеством воды, в том числе водопроводной и артезианской. То есть население все-таки у нас пьет еще не кипяченую воду.
Ключики в Закамске.
Да, и ключики в Закамске.
Это неистребимо.
И воду, которую, ну, вот в этих бочках мы, так, артезианская вода. Но я все-таки считаю, особенно детей надо поить этой водой. Да, в кипяченом виде только. Поэтому это, наверное, один из факторов распространения этой инфекции. Ну и продолжается у нас сезон кишечных инфекций с наступлением холодов. У нас вирусные диареи, ротавирусные, норовирусные. Вирусные инфекции,
казалось бы,
они начали поднимать
отойти.
Голову. Но отходит бактериальное, а вирусное это как раз сезон осенний, зимний. Это подъем этих заболеваний параллельно с подъемом респираторными инфекциями, гриппом.
Вдогонку Евгений пишет в Телеграме, вы говорили про иммуномодуляторы, можно их принимать при кормлении, названные иммуномодуляторы? Или там все индивидуально, читайте инструкции?
Ну, надо читать на самом деле инструкцию, посоветоваться с врачом, потому что кормящим женщинам многие иммуномодуляторы не показаны. Лучше пользоваться растительными адаптогенами, которые безопасны, и народными средствами.
Ну и в конце, минута осталась до конца эфира, скажите, кроме того, как прививаться, правильного питания, что еще из профилактики инфекций, гриппа?
Ну, во-первых, значит, если в семье заболел ребенок, не надо, надо его изолировать своевременно. Не надо подлечивать, заниматься самолечениями, отправлять ребенка в дошкольное учреждение или в школу. Лучше обратиться своевременно к врачу, провести лечение и изолировать не менее чем на 7 дней, только потом отправить ребенка в дошкольное учреждение или в детский сад.
1-2 дня полечили и в детский сад.
Так делать нельзя, потому что это вредно как для здоровья самого ребенка, так и для окружающих, ведет к распространению инфекции.
Спасибо большое. У нас в гостях была Галина Витальевна Бодракова, главный детский инфекционист по Пермскому краю. Всем желаем здоровья.
Да, будьте здоровы, берегите себя.